Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. Сегодня 538-й день войны, и в этом выпуске мы расскажем о событиях этого вторника, 15 августа.
Новая массированная атака на украинские города. Россия обстреляла 8 областей. В Луцке трое погибших, во Львове множество раненых.
Швеция готовит очередной пакет военной помощи Украине на 287 миллионов евро.
Киев заявляет, что готов бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если к ним допустят Россию и Беларусь.
В России отставного полковника ГРУ Квачкова, который неправильно поддерживает войну, оштрафовали за дискредитацию армии.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Ночью Россия нанесла удар по 8 областям Украины. По данным Вооруженных сил Украины, Россия выпустила 28 крылатых ракет разных типов морского и воздушного базирования, 16 из которых удалось сбить. В то же время зафиксированы попадания во Львове, Луцке, Днепре и Черкасской области. По предварительным данным, 3 человека погибли, 27 получили травмы. Все трое погибших из Луцка – это работники шведского завода по производству подшипников SKF. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей завода. Согласно последнему финансовому отчету компании, крупнейший в мире производитель промышленных подшипников имеет около 1100 сотрудников в Украине, и большинство из них работает именно на заводе в Луцке. Во Львове в результате российского удара повреждены частные дома, уничтожена игровая площадка детского сада, пострадали по меньшей мере 19 человек. Удары были очень сильными, рассказал жительница Львова в интервью каналу 1+1.
Пів-шостої чула.
В 17:30 слышала 3 взрыва, летели ракеты, видела вспышки, и обломки летели на нас. Очень сильные удары, даже машины подпрыгивали, если так можно сказать.
В Днепре российские ракеты попали в промышленный комплекс. Там повреждено здание спорткомплекса, 3 человека пострадали. Ракетный обстрел начался рано утром, рассказала в интервью 1+1 местная жительница.
В 17:05 мы проснулись. Буквально через 5 минут мы слышим, еще одна ракета летит. Уже все подорвались, бежали в подвал. Потом, когда бежали, еще одна ракета грохнула. Все помещение нереально тряслось.
В городе Смело Черкасской области российские ракеты попали по частному предприятию и медицинскому учреждению. Часть города осталась без водоснабжения. Заместитель министра обороны Украины Анна Малер заявила, что на востоке страны российская армия производит сейчас перегруппировку, готовясь к наступлению. Они не отказываются от своих планов и будут продолжать наступать там, где наступали. То есть бои будут продолжаться, подчеркнула Малер. В Генштабе Вооруженных сил Украины заявляют, что силы обороны продолжают наступать, в частности, на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В свою очередь, российские военные пытались наступать на Купинском, Авдеевском и Марьинском направлениях и пробовали вернуть свои позиции у поселка Урожайное.
Компания SKF по заводу, который ударили российскими ракетами в Луцке, когда-то работала и в России. Довольно много было и продукции в самой России, и, так сказать, компания взаимодействовала с российскими предприятиями, но в апреле прошлого года, фактически сразу после того, как все стало понятно про российское вторжение в Украине, она решила уйти из России и продолжила свою деятельность только в Украине. Так что, в общем, это отчасти можно рассматривать и как некую месть России за то, что эта шведская компания довольно быстро разобралась в том, кто тут агрессор, а кто жертва. Но при этом Россия, естественно, говорит, что ракетные удары, авиаудары и, так сказать, другие артиллерийские обстрелы идут по предприятиям украинской оборонки. И Коношенков, Игорь Коношенков, представитель Минобороны России, сказал, что сегодня ночью вооруженными силами России нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Ну, вот мы знаем, что за этими словами, как правило, кроется попадание в гражданские объекты.
В частности, в детский сад во Львове.
В детский сад, гибель детей, в общем, массовая гибель детей, потому что сейчас уже очень много детей убито Россией в войне в Украине, но российское военное руководство, в частности, пытается изо всех сил показать, что это Украина как-то так коварно прячется за гражданскими целями и так далее. Ну вот, например, министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Украину в том, что она якобы под прикрытием зерновой сделки создала в Одессе и других портах существенные запасы оружия и боеприпасов. Он выступал сегодня, Шойгу, я имею в виду, на Московской конференции по международной безопасности и... Надо сказать, там во все обвинял Украину, во всем том, что сама Россия делает. Мы, например, знаем, что на захваченных Россией территориях точно размещали боевую технику под прикрытием гражданских объектов. Были свидетельства и про Донецк, и про Луганск, и так далее. Но вот сейчас Шойгу говорит, что Украина, используя зерновую сделку в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, то есть хотя бы признает, что эти удары есть, в Одессе и других портах были созданы существенные запасы вооружений и боеприпасов. Ну, понятно, что этим Шойгу ставят под вопрос вообще, так сказать, право Украины на самооборону, но все это он говорил тем людям, перед которыми он выступал на Московской конференции по международной безопасности. Само название теперь звучит достаточно иронично. И там российское руководство военное нашло довольно много собеседников, потому что на эту конференцию приехало много людей, по-прежнему общающихся с Россией из оборонных ведомств разных стран. Ну, например, там были министры из Монголии, были министры из Нигерии, были представители Саудовской Аравии, например, которая совсем недавно организовывала встречу в Джидде для того, чтобы обсуждать украинский план мира. На этой же конференции в Москве были представители Минобороны Египта и так далее. То есть по-прежнему много военных ведомств стран, которые занимают такую полунейтральную, что ли, позицию в этом конфликте, общаются с российскими военными, ведущими, в общем, захватническую войну. Если возвращаться к зерновой сделке, про которую говорил Шойгу, то теперь, по словам командующего военно-морским флотом России Николая Евменова, те корабли, которые обеспечивали зерновую сделку, они теперь производят мероприятия по изоляции, как он сказал. Одно из таких мероприятий мы уже освещали, это когда военные российские открыли огонь по сухогрузу третьей страны в Черном море. Потом они же, российские военные, распространили видео захвата этого сухогруза. Видно, что там моряки стоят на коленях, и на них кричат российские военные и так далее. В общем, понятно, что Россия действует, во всяком случае, по оценкам, например, офиса президента Украины, как пират. Я тут должен извиниться перед нашими слушателями, потому что я, рассказывая недавно о действиях России на море, назвал корабль российский, один из кораблей российских, которыми, так сказать, Россия оперирует, Василием Быковым, и сказал, что Василий Быков – это известный актер, связанный с Украиной. Конечно же, Василий Быков – это белорусский писатель, очень известный. В общем, многие читали в детстве и «Сотников», и «Обелиск», и так далее. Я приношу извинения нашим слушателям за мою невольную ошибку.
Ну, а главное международное заявление, конечно, которое уже наделало шуму, и уже в Украине на него отреагировали довольно эмоционально, что понятно, это заявление руководителя аппарата генерального секретаря НАТО Стена Йенсена. Он во время публичной дискуссии в Норвегии не исключил возможного членства Украины в НАТО, но при этом в случае территориальных уступок Российской Федерации, как один из вариантов. «Я считаю, — сказал он, — что одним из решений может быть отказ Украины от территории и получение членства в НАТО в обмен на это». Йенсен отметил, что дискуссии о будущем статусе Украины в контексте альянса после войны уже идут, и в них, в частности, звучат опции с отказом Киева от части территории. Но на это, конечно, сразу же отреагировали в офисе президента Украины. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк резко раскритиковал заявление представителя НАТО и сказал следующее: «Разменять территорию на зонтик НАТО, странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения. Конец цитаты. По мнению Подоляка, если Владимир Путин не потерпит сокрушительного поражения, если что-то произойдет именно на его условиях, война обязательно вернется, как он сказал, с увеличенными аппетитами. То есть Россия вернется с увеличенными аппетитами. Ну и МИД тоже уже отреагировал. Украинский спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал, что эти разговоры неприемлемы, разговоры о принятии Украины в Североатлантический альянс в обмен на отказ от части территорий. Он подчеркнул, что Украина и ее партнеры всегда исходили из того, что альянс, как и Украина, территориями не торгуют.
Ну, тут надо, наверное, оговориться, что Стен Йенсен сказал, что это не его личная позиция. Он сказал, я не говорю, что так должно быть, но это может быть возможным решением. Во всяком случае, по его словам, это предлагают некоторые участники дискуссии в НАТО.
Да, он сказал, что звучат такие опции.
Да, ну, понятно, конечно же, украинская реакция на это. При этом надо сказать, что Украине, конечно, помогает Запад достаточно сильно, даже при всех этих дискуссиях, но не только Запад. Сегодня, например, Сергей Шойгу на той же самой конференции по международной безопасности, уж извините, это такое у нее официальное название, говорил, что некоторые азиатские государства присоединились к западным странам в противостоянии с Россией в Украине. Он, цитирую сейчас Шойгу, сегодня России противостоят не вооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, к которому в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну, действительно, и в Японии, и в Южной Корее идет обсуждение того, чтобы помогать Украине больше. Кроме того, США обсуждают с Японией и Южной Кореей принципиальное стратегическое партнерство и готовится саммит лидеров трех стран в США. Надо сказать, что это очень серьезные события, на которые российское руководство вот так вот реагирует. Ну, как и то, что, например, в Японии вроде как могут быть размещены передовые вооружения с дальностью, так сказать, покрытия, ну, естественно, перекрывающих серьезно российскую территорию. Ну, а начальник российской военной разведки, то есть главного разведывательного управления Генштаба, адмирал Игорь Костюков, там же на Московской конференции по безопасности как раз привел примеры действий, так сказать, по убеждению Азии в том, что надо Украине помогать. Он сказал, что США пытаются заставить якобы Вьетнам, Камбоджу и Таиланд поставить Украине оружие советского производства. Ну и Москва уже пригрозила всем странам, которые передают Украине оружие советских лет, советских образцов, что она теперь в самих этих странах, конечно, не будет заниматься техническим обслуживанием этого оружия и поставлять к нему запчасти.
Вот ты уже сказал, что Запад продолжает очень активно помогать Украине. Швеция готовит очередной 13-й пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составит 287 миллионов евро. Об этом заявил сегодня министр обороны Швеции Пол Йонсон. В пакет включены в том числе боеприпасы и запчасти к системам Арчера, а также грузовики и оборудование для разминирования. Министр поблагодарил партии в парламенте за хороший диалог, как он сказал, по одобрению пакета, и выразил надежду на то, что правительство одобрит предложение уже на этой неделе. Как сказал Пол Йонсон, контрнаступление сейчас в активной фазе. Мы должны готовиться к тому, что эта война будет затяжной и иметь долгосрочную перспективу, чтобы мы могли поддерживать то оружие и системы, которые мы передаем. В свою очередь, немецкий концерн Rheinmetall подтвердил, что планирует отправить в Украину современные разведывательные беспилотники. В сообщении на сайте компании говорится, что концерн поставит эти системы вооруженных силам Украины в течение этого года. Пакет беспилотников состоит из наземной станции управления с несколькими дронами, пусковой катапультой и военными грузовиками. Новая Луна, так называются беспилотники, это недавно разработанная беспилотная система. Она превосходит предыдущую модель по всем важным эксплуатационным характеристикам. Помимо того, что эти дроны можно использовать для разведки, они могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить сигналы.
Но в то время как западное оборудование может позволить изолировать российскую армию от связи, пока еще российских спортсменов не везде изолируют от участия в международных соревнованиях. В частности, например, в чемпионате мира по гребному спорту, который будет проходить в Сербии, в Белграде. Во всяком случае, Федерация гребного спорта России сегодня сообщила, что вроде как российские спортсмены примут участие в этом чемпионате под своим флагом, то есть не потребуется от них принимать нейтральный статус и так далее. Это не характерно для последних решений в спортивной сфере самых разных международных федераций. Но мы знаем, что Международный олимпийский комитет оставлял многие решения именно на усмотрение отдельных спортивных федераций. И там неизвестно, насколько Россия присутствует в руководстве Международной федерации гребного спорта. Пока еще видно, что российские спортсмены могут принимать участие в некоторых серьезных международных соревнованиях.
Ну вот если российских спортсменов допустят до Олимпийских игр, в таком случае Украина готова их бойкотировать. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он сказал, что если российские и белорусские спортсмены будут допущены, Украины на Олимпиаде не будет. Украина настроена решительно, сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входит 35 государств, написал Шмыгаль на своей странице в Телеграме. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях. Ожидаем, что Международный олимпийский комитет примет правильное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады. Конец цитаты. Шмыгаль напомнил, что за время войны от действий России погибли 340 украинских спортсменов и тренеров и были разрушены или повреждены 343 спортивных объекта.
О гибели украинских спортсменов, разрушении украинских спортивных объектов, как и об остальных обстрелах гражданской инфраструктуры, скрупулезно собираются материалы, в том числе, например, в Википедии, и российское руководство пытается всеми силами помешать тому, чтобы люди в этой публичной энциклопедии могли прочесть фактические данные о российских военных преступлениях в Украине. Википедию за эти публикации в России преследуют. Это мы уже переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». И первая в ней новость – это та, что мировой судья в Москве назначил штраф в размере 2 миллионов рублей фонду Wikimedia, который, собственно, управляет Википедией, за неудаление из этой публичной энциклопедии, как они говорят, информации, содержащие недостоверные сведения о специальной военной операции РФ на Украине. Но это цитата из постановления мирового судьи. Понятно, что там просто рассказывает сейчас в Википедии о том, что именно делает Россия в Украине, но это уже 13-е наказание, которое было назначено Википедии только в этом году, и общая сумма по штрафам составляет более 22 миллионов рублей.
Ну, как вы знаете, в России преследуют не только тех, кто выступает с антивоенными заявлениями, кто имеет четко выраженную антивоенную позицию, но и тех, кто, в общем-то, за войну, но как-то неправильно ее поддерживает, не так, как надо. Тверской районный суд Москвы оштрафовал 74-летнего отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Связано это было с его постами в соцсети «Одноклассники». Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда. При этом сам Квачков говорит, что никакого отношения к одноклассникам не имеет и даже называл эту социальную сеть помойкой. В суде Квачков неоднократно повторял, что обвинять его в дискредитации армии нецелесообразно, так как дискредитируют вооруженные силы следующие граждане, по его словам, Путин, Шойгу, Герасимов. А по его мнению, они не могут вести войну, а он это умеет. Но я напомню, Владимир Квачков очень известная фигура, ветеран нескольких войн. В 2005 году его обвиняли по делу о нападении на Анатолия Чубайса, но тогда суд присяжных вынес оправдательный приговор. А 10 лет назад суд назначил ему 8 лет колонии по делу о содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. Квачков вышел на свободу в феврале 2019 года.
Ну, хоть что-то в России не меняется, если Анатолию Чубайсу дают как бы спокойно уехать из страны, и теперь он предприниматель, не связанный с Россией, то полковника Клочкова по-прежнему, как и в 2005 году, государство преследует за то, что некоторые называют слишком длинным языком.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.